У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, в эфире «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издания «Образование и воспитание детей МЕЛ». У микрофона, как обычно, я, Надя Попудогла, издатель МЕЛа, а в гостях у меня сегодня Анна Зырянова. Добрый день, Ань.
Привет.
Анна – генеральный директор компании «Селфмама», и сегодня мы поговорим, отвлекаемся от серьезных тем верхнеуровневых про образование, как мы говорили в преддверии МСО, немножко отвлечемся от тем здоровья, которые мы до этого как-то поддерживали несколько эфиров подряд, поговорим про современное материнство. Какое оно, какие у нас есть проблемы у нас с вами, родители, которые воспитывают детей здесь и сейчас или планируют стать родителями здесь и сейчас. В общем, обо всем об этом, но, наверное, Ань, первый вопрос, я думаю, что когда я говорю, что ты генеральный директор компании «Селфмама», это многое говорит мне, но не очень многое нашим слушателям. Давай немножко объясним, что это.
Что это? Давай.
И о чем это?
Давай, это мой любимый вопрос, потому что «Селфмаме» в этом году уже 10 лет. И в марте 2014 года, то есть прям вот ровно-ровно 10 лет назад, мамы-энтузиасты собрались без какой-либо цели, в какой-то вот коммерческой, да, мы искали ответ на свой вопрос, как быть мамой и оставаться собой, то есть как ориентироваться в мире информации, растить ребенка, потому что тебе рассказывают, как правильно, и это очень часто взаимоисключающие вещи. И при этом еще сохранить ту часть своей жизни, которая была до рождения детей, она может быть связана с профессией, с творчеством, с профессиональной самореализацией и так далее. И действительно же, после рождения ребенка в жизни женщины очень многое меняется, да, в принципе, в жизни и мужчины, и женщины многое меняется, и в жизни семьи в целом. И на вот это вот принятие этих изменений требуется время. Это называется адаптационный процесс в психологии. И пока вот эта адаптация идет, зависит она от личностных особенностей конкретного человека. Кто-то может за 3 месяца быстренько привыкнуть к новому сценарию своей жизни, а кто-то может привыкать 1-2-3. А кто-то никак не может привыкнуть и может провалиться в состояние депрессии.
И чувствует, что жизнь закончилась.
Да, испытывают люди разные эмоции по этому поводу. И так как мы живем уже в мире таком урбанистическом и в мире, где много есть других соблазнов, которые показывают тебе другую альтернативу твоей жизни, вот прощание с этой той частью жизни, оно очень болезненно происходит у многих именно горожан, которые в крупных городах проживают. И мы как раз и были теми самыми горожанами, которые проживают в крупном городе, у которых родились дети, у которых была классная работа, которая соответствовала там внутреннему какому-то призыву, самореализации. Мы, ну, там все реально очень круто работали. Не в том смысле, что много зарабатывали, а в том смысле, что это была классная работа, которая тебе нравится, ты самореализовываешься там. И в какой-то момент, когда у тебя рождается ребенок, ты становишься для всех вокруг, не сама для себя, каким-то другим человеком. Тебе говорят, ну как вы будете работать? У вас же ребенок. Ну как вы можете? Куда ты пошла? У тебя же ребенок. Какой вечер с подружками? У тебя же ребенок. И хорошо, что я была просто не одна, потому что если бы я была одна в этом состоянии, мне бы показалось, что со мной что-то не так, и нужно что-то сделать с собой. 10 лет просто я копаю уже эту тему. Мы делаем разные исследования, мы много исследований читаем, переводим. И я поняла, что на самом деле с нами все нормально. Просто женщине на период вот адаптации к этому материнству в большом городе требуется время и очень-очень много поддержки. Так как у нас в целом поддерживать людей не принято, ну, у нас так воспитывают со школы, это не претензия, да, то есть тебе все время показывают твои недочеты. Начиная,
ну,
потому что, со студенческой,
да, наша цель
со школьной...
быть отличниками.
Да,
как
да, красная ручка, да. Красная ручка, где тебе подчеркивают все твои ошибки. Ты привыкаешь и сама у себя красной ручкой все подчеркивать потом. И все общество тебе, включая родителей, тоже красной ручкой все время подчеркивает. Я вот вчера везла маму домой, мам, привет. Мы не виделись 2 недели. Я попросила с детьми вечером посидеть, потому что я, как плохая мать, конечно же, пошла вечером встретиться с подругой. И, конечно, за вот те 15 минут, которые я везла ее домой, я выслушала 90% как бы, что мне нужно изменить в своей жизни, как, значит, ну, включая надеть шапку.
Вроде тепло уже.
Да, ну, холодно, вот ты не носишь шапку, дети не носят шапку. И как бы 10%, когда я уже просто сказала: мама, давай, а что хорошего у нас сегодня было? Вот мама вспомнила. И ты знаешь, вот этот дисбаланс, как бы, как мы в своей жизни, на чем мы концентрируем внимание, на что мы... Ну, это вот так устроено, вот мы все так устроены. Поэтому предъявлять к этому претензии, наверное, бесполезно. Вот. А селф-мама занимается тем, что мы собираем женщин, которые стали мамами, которые от этого испытывают разные эмоции, пытаются как бы в этом себе как-то признаться, что-то с этим сделать, и пытаются найти баланс между тем, как быть мамой, оставаться собой, между своей профессиональной самореализацией, финансовой устойчивостью и, собственно говоря, материнством. И мы давно исследуем со всех сторон, кто вот те самые эти мамы, которые приходят на селф-маму форум. Мы делаем большой форум, как конференцию, где мы обсуждаем вопросы.
И в этом году он тоже будет.
Конечно. И вопросы воспитания детей, и вопросы, собственно говоря, что с собой делать, и как меняется партнерство в браке с рождением детей, и что такое вот эта вот пресловутая финансовая устойчивость, это что такое, это по 3 рубля каждый день под матрас складывать, или все-таки есть какие-то инструменты. И я искренне убеждена, что если заниматься просвещением, вот то, чем ты занимаешься в Мейле, да, то, чем эта программа занимается, то тем больше у людей будет в жизни как бы счастье, потому что ты понимаешь, откуда что берется и какие, в принципе, не очень сложные шаги нужно предпринять для того, чтобы тебе жилось проще, и чтобы тебе жилось проще с детьми. А когда тебе просто с твоими детьми, тебе, в принципе, хочется еще их родить. И мы тут вот анализировали статистику по нашему форуму. Мы каждый год делаем форум силами большой волонтерской команды. Каждый год на протяжении 10 лет у нас кто-то из команды в день форума рожает. Это просто какой-то мэджик. То есть я помню, у меня есть куча фотографий, где там у меня трое детей, да, где я беременная, значит, на форуме, там в Петербурге, в Москве, там еще где-то. Вот. И как бы, это вот такое следствие вот той поддержки, которую люди получают, находясь как бы внутри и около орбиты селф-мамы. Потому что мы очень много делаем для того, чтобы поддерживать женщин. И даже команда устроена у нас изнутри так, что я вижу, как умные, классные, образованные женщины сами себя загоняют в чувство вины и постоянно извиняются. Говорят: извините, я не успела сегодня, там, я вам обещала принести там краткое саммари по исследованию, но я вот не успела, потому что у меня ребенок заболел. И я говорю: милая, все в порядке, у нас у всех дети, и они все болеют. Мы это сделаем с тобой послезавтра. Ничего страшного. Если я начну вот эту умную, классную женщину, почти там кандидата наук, пушить и указывать ей на то, что ну как же так, ну ты же обещала, и убирать из контекста то, что она мать, у нее есть ребенок и определенные обязательства, я этого человека потеряю навсегда. Он будет скрыт с рынка труда. И зная, я работаю HR-ом очень давно, такая моя основная профессия.
Я хотела, кстати, сказать попозже, да, но давайте, да, я скажу, что Аня была HR-руководителем в крупнейших российских компаниях, входила в листинге топ...
1000 российских менеджеров,
да,
это называется.
И так, да, далее. В общем.
Ну, в общем, я давно работаю с людьми, и, как я люблю говорить, люди – это моя профессия. То есть я профессионально работаю с людьми. Их нанимаю, их увольняю, формирую команды. И когда ты делаешь одно и то же много лет, ты уже начинаешь в какой-то момент, ну, видеть людей насквозь. Ну, как бы насквозь, психиатр тоже видит людей насквозь, но как бы я вижу по-другому.
В другом контексте,
да,
просто,
в другом, да, контексте, да. Поэтому я вижу, что действительно работодатели очень многие, любые, там от малого, среднего бизнеса до крупных корпораций, они теряют огромный просто ресурс на рынке труда, который называется «женщина, воспитывающего ребенка». Да. Потому что если создать условия, в которых женщина с ребенком, которая будет комфортно приходить на работу, это будет суперэффективный сотрудник, который сможет ту работу, которую другие люди, делая перекуры каждый час по 15 минут, будут делать 8 часов, она ее сделает за 4, за 6, потому что ей в садик вечером за ребенком, потому что у нее есть вторая смена, потому что у нее есть еще обязательства. И мы делали исследование в 2018 году, это было уже давно, но я уверена, ничего не поменялось, и мы сейчас хотим его повторить, чтобы это доказать. Мы делали исследование, которое называлось «Карьерное притязание и возможности женщины в большом городе». Почему я все время говорю «в большом городе»? Потому что, сделала небольшой дисклеймер.
Это специфическая история,
потому что материнство именно в большом городе самое сложное, потому что нигде ты так не замкнуто в четырех стенах, и
у тебя нет никакой деревни вот этой.
Да,
вот.
Как в большом городе. И есть, вот недавно вышло исследование про то, как, собственно говоря, тебя роняет как женщину с ребенком общественное устройство, как бы насколько ты проседаешь в доходе, в возможностях в тот момент, когда появляется ребенок. Это страновая такая теплокарта. Вот. Хуже всего дела обстоят в Австралии почему-то. В России исторически в целом с поддержкой чуть лучше. Там еще в Африке хорошо. Мы так стали интересоваться, почему в Африке-то, что же в Африке-то происходит. А там просто нет занятости. Нет занятости, и, соответственно, нет проблемы совмещать
занятость и
материнство. Ты просто ребенка кладешь в чисто поле рядом с собой и делаешь свои дела. И как бы там проблемы нет. И нет проблемы, потому что ты живешь как бы в аграрном обществе, ты живешь в большой деревне.
Ну, у тебя нет. Традиционное общество максимально патриархальное с точки зрения всей.
Ты знаешь, они не все, кстати, не все патриархальные, это скорее просто про жизненный уклад. То есть, если ты обрабатываешь землю в поле, да, а не живешь в многоэтажном доме, где ты не знаешь, как зовут соседей, то тебе есть с кем поговорить, тебе есть кому ребенка подкинуть, есть какой-то круговой коллективный присмотр за младенцем. И у меня была бабушка, она жила в селе, и нас туда на лето сдавали. Не было у нас никакой няни. Да? За нами присматривало все село. Все знали, что такой-то приехали внуки, 5 штук. И этих внуков вот так вот зовут. И если мы где-то что-то накосячили, бабушки тут же докладывали. Поэтому за нами следило все село. И точно так же, как бы, бабушка следила за чужими детьми. У нас рядом был большой пруд, ни разу никто в нем не утонул из детей. При том, что ни у кого не было ни нянь, ни садиков, ни заборов, ни малых форм из пластика, понимаешь? Это другой жизненный уклад. А сейчас все-таки движение человечества к прогрессу, покорению космоса и так далее требует большой доли интеллектуального труда. Вот. И здесь возникает вот этот парадокс. То есть, если мы хотим, чтобы население плодилось и размножалось, то вот, пожалуйста, аграрное общество. Но при этом мы хотим, чтобы страна развивалась, покоряла космические просторы, и чтобы доля интеллектуального труда тоже была достаточно высокой. Но иначе просто начинается стагнация, да, мир весь движется по пути технологического прогресса, так или иначе. И вот тебе парадокс, да, то есть, с одной стороны, у тебя в любом случае возникает урбанизация, у тебя в любом случае возникает женщина в большом городе с младенцем, для которой не созданы условия для нормального существования. И это приблуда, как бы, последних, вот, ну, не знаю, там, 50, 40, а может быть даже 30 лет.
Ну, мне кажется, да, что это просто с годами становится, с десятилетиями, даже не с годами, а с десятилетиями становится все сильнее, потому что, знаешь, ну вот я помню, как я росла в 70-е годы в центре Москвы, меня мама воспитывала одна, и я была ребенком, вот как сейчас любят вспоминать, это с теплой ностальгией, ребенок с ключом на шее. Но, я жила в коммунальной квартире, и за мной присматривали соседи, чтобы я не спалила газом там полквартиры. Когда я выходила во двор, а это такой двор, ну, не колодец, но периметр, 4 дома был, из этих домов тоже смотрели какие-то глаза, и все знали, что и как только ты делал шаг за периметр, из какого-то окна раздавалось: «Надежда, ты куда пошла?» Сейчас, честно скажу, вот мы долгое время жили с ребенком в таком 28-этажном кондоминиуме. Я думаю, если бы мой ребенок вышел, пошел с двора, никто бы не заметил никогда в жизни.
Конечно.
Вот и все.
Конечно. Поэтому действительно у нас очень сильно поменялось как бы и архитектурное устройство городов, и вообще все поменялось. И это не значит, что нужно все отменить и вернуться обратно, значит, в землянки и пещеры и писать на бересте. Конечно же, нет. Нам, конечно, нужно создавать условия для того, чтобы современный человек, современная семья могла проживать в большом городе, заниматься в том числе интеллектуальным трудом, ну и в какой-то степени проживать полную жизнь. А тогда, собственно говоря, и детей будет больше, и экономический прогресс быстрее. А это то, что я наблюдаю не только как лидер селф-мама, но и как директор по персоналу с достаточно большим опытом. За последние 30 лет нашего вот развития, бурного капиталистического развития, действительно, когда деньги становятся во главу угла и пресловутая эффективность, мы в какой-то момент забываем про то, что люди – это в первую очередь люди со своими потребностями. И в какой-то момент стали самыми успешными и желаемыми работниками молодые мужчины без детей. Потому что женщина может родить, она будет отпрашиваться в садик, она будет брать больничного ребенка сопли и так
Слушай,
далее.
Слушай, вот эта картина что, не изменилась?
Изменилась.
Все-таки изменилась, да?
Знаешь, за 10 лет я вижу действительно большие сдвиги. Ну, начиная с того, что в 2014 году мы делали форум, на котором выступали урбанисты, и мы обсуждали, как же так получилось, что в нашем городе нету съездов для колясок, как же так получилось, что у нас паркуются в 4 ряда, как же так получилось, что я с коляской не могу никуда пойти. И в 2014 году мама с коляской была приравнена к маломобильной группе граждан, как инвалид-колясочник. А можешь себе представить, то есть инвалид-колясочник, он всегда, наверное, не очень правильно сказать, что всегда был таким, да, но, по крайней мере, это его изменения, которые происходят. А мама с ребенком, у нее там ребенок лежит, она не сама едет на этой коляске. Ну, то есть это вот много изменилось, конечно, с тех пор. У нас появился и город более благоустроен, если говорить про Москву, и другие города. Я много езжу, я вижу, как другие города тоже подтягиваются.
А вот именно с точки зрения HR-позиции меняется вот это вот? Потому что, да, я помню, как я один раз нанимала на работу женщину с ребенком, с тремя детьми, и она как раз, первый ее вопрос был, можно ли у вас будет вот там иногда утром отпроситься и так далее, ну, то есть насколько у вас жесткий вот это вот 10-18, там, ну, или сколько там у нас у каждого свой график работы. И она прямо это спрашивала со страхом, потому что у нее уже был опыт работы в стандартном графике, но при этом от звонка до звонка, и не дай бог, ты там в поликлинику пошел.
Ты знаешь, люди отпрашиваются всегда, и не только те, у которых есть дети. И в поликлинике ходят не только те, у кого есть дети. Не ходят, наверное, те самые вот молодые мужчины без детей и обязательств, которые могут работать 24 на 7, и они действительно в какой-то момент стали самой желаемой
рабочей силой.
Но мир так устроен, что их на всех, а, не хватает, б, они тоже имеют свойство стареть, портиться, заводить детей, страдать разными заболеваниями и ментальным нездоровьем, потому что в жизни человека не может быть только работа. В жизни человека должна быть еще и семья, и в жизни человека должны быть еще какие-то другие увлечения. Вот. Поэтому семья – это вообще, в принципе, один из таких столпов и основ, на чем держится. Вообще, мне кажется, наше ментальное здоровье. Если семья здоровая, если в ней все более-менее нормально, и ты не думаешь, где взять кусок хлеба, то ты и работник лучше. Есть много исследований, которые доказывают, что когда у тебя в семье все в порядке, у тебя все в порядке и на работе. Вот. И я сейчас не приведу точно какое-то исследование, но мы вот перед подготовкой заявки на грант мы очень много разных исследований промониторили для того, чтобы обосновать актуальность проблемы. Потому что с точки зрения тех людей, которые иногда пишут законопроекты, ну, или выступают теми самыми людьми, которые принимают решение о запуске какой-нибудь программы для родителей в какой-нибудь корпорации. Среди них очень часто нет родителей.
Это смешно.
Мы работали с достаточно крупной известной компанией консалтинговой, и когда мы общались с сотрудниками этой компании, запуская программу поддержки женщин, которые ушли в декрет, с нами общались люди, у которых нет детей, им всем было по 25, и, конечно, они вообще в принципе не понимали, о чем мы вообще вот что это. И хорошо, что политика компании заключалась в том, что мы будем делать эту программу поддержки, и они искренне интересовались. Да, действительно, вот это происходит с женщиной после рождения ребенка, да, вот так у нее все устроено.
То есть тоже открывали для себя новый
Конечно.
Мир.
Конечно. Но как они могут, как ты можешь запускать программу поддержки родителей, если ты не понимаешь глубоко и подробно основные задачи, запросы и боли той целевой аудитории, для которой ты это делаешь. И очень часто то, что я вижу, что давайте просто пособие раздадим, и все будет хорошо. Ну нет, нет. И вот Мария Львова-Белова на форуме труда сказала месяц назад, в феврале, что, ну, как бы задача нашего государства сделать так, чтобы семья жила не только на пособие, да, чтобы пособие было не единственным источником и доходом.
И стимулом, как
да,
бы.
Да, вот. И, а это значит, что у людей должна быть работа и у мамы, и у папы. А если у тебя должна быть работа, это значит, что должны быть работодатели, которые тебя готовы взять на работу. А это значит, что с работодателями нужно работать, выбивая из голов людей, принимающих решения, стереотипы о том, что женщина с ребенком – это существо второго сорта и плохой работник. И не ждать, что придут мужчины до 35 без детей и семей и начнут работать, а посмотреть трезво на рынок труда текущий, и создавать условия для всех групп, я это называю сегменты рынка труда, которые требуют какого-то особого подхода. В свое время компания Hewlett-Packard сделала очень большие инвестиции в то, чтобы нанимать людей с расстройством аутистического спектра. Они делали отдельные кабинеты, выдавали всем наушники и старались для людей создать минимум сенсорного возбуждения. То есть определенные особенности нервной системы, которые требуют... Ну, то есть человек нормальный, стабильно может работать, если ему созданы...
Просто нужны определенные условия.
Да, ну, определенные самые... условия, да. То есть нельзя его посадить в open space, он там с ума сойдет. И есть работодатели, которые адаптируют к работе людей с, например, какой-то двигательной инвалидностью, создают пандусы для колясок, для инвалидных колясок и так далее. Но когда мы говорим про женщин, ну, как бы у тебя же две ноги, ребенок-то дома. Зачем тебе пандус, зачем тебе условия, зачем тебе там пеленальная комната, зачем тебе гибкий график, работай как все. И вот это, мне кажется, одна из таких важных проблем, которые надо решать, помимо того, что оказывать поддержку самим женщинам. Поэтому мы занимаемся тем, что работаем с работодателями, рассказывая, объясняя и показывая, сколько у тебя находится скрытого ресурса человеческого, с которым ты ничего не делаешь, а
причем
мог бы.
Причем он уже внутри твоей компании.
При этом он уже внутри твоей компании, это люди уже обучены, знающие стандарты, они твоей корпоративной культуры и ценностей. И протяни им руку, сделай шаг навстречу, создай условия, которые подвигнут эту женщину выйти к тебе на работу. Потому что, ну, действительно, мам загнали в такие тиски, что ты действительно, имея негативный опыт взаимодействия с, в процессе найма на работу, будешь спрашивать испуганными глазами, а можно, а можно? А есть люди, которые не будут даже спрашивать, потому что мы не пойдем. Мы станем самозанятыми, мы будем перебиваться какими-то там, не знаю, поделками, там еще чем-то, или просто будем жить на пособие, пока у нас ребенок не вырастет. Но это бомба замедленного действия.
Ну, потому что это еще какая-то, ну, часть вот этого самого штрафа, то же штраф за материнство, когда ты теряешь время, когда ты теряешь свою ценность. Я помню, как, когда я говорила, кому-то сказала, что я провела в декрете 3 года, ну, не в декрете, а в отпуске по уходу за ребенком 3 года, хотя планировала выйти через 1/2 года, но как-то не сложилось. Мне все говорили, и как ты решилась 3 года, про тебя же все забыли на рынке труда, куда ты выходила спустя эти 3 года, все очень удивлялись, что я смогла выйти. Но, если честно, я сама удивлялась. И это не был очень легкий и простой для меня процесс. И он закончился потом, там, мне кажется, сменой работы спустя какой-то период, потому что я понимала, что я не выйду на то место, с которого я уходила в этот отпуск по уходу за ребенком, как человек лояльный и любящий свою компанию, я не хотела настаивать на возвращении своего места, потому что там же работал другой, не менее достойный человек. Я вышла на другую позицию, я на ней с удовольствием проработала 2 года, а потом я ушла, потому что я все равно чувствовала, что я хочу чего-то другого. Но вот эти вот 2 года, наверное, какой-то адаптации обратно в большой мир и в мир корпоративный, это был для меня очень важный момент. Ну и сейчас мы уходим на новости, и после них продолжим говорить про то, что такое материнство в большом городе. Оставайтесь с нами, это радиошкола.
У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор».
Добрый день, в эфире снова радиошкола. Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва», интернет-издание «Образование и воспитание детей МЕЛ». У микрофона по-прежнему я, Надя Попудогла, издатель МЕЛа. В гостях у меня по-прежнему Анна Зырянова. Добрый день еще раз, Аня.
Добрый день.
Аня, генеральный директор компании «Селфмама». Извините, что я так фамильярна, Аня, Аня, но мы с Анной знакомы очень давно и, кажется, уже можем себе позволить. И обсуждаем мы сегодня тему современного материнства, материнства в большом городе, вызовов, с которыми сталкиваются женщины, которые, ну и мужчины, собственно, вообще семьи в целом, но с акцентом, наверное, на женщин. И Аня рассказывала, собственно, чем занимается «Селфмама» в первой половине программы. И у тебя была такая фраза: мы собираем женщин. Вот собираем женщин, что в это вкладывается? Кто к вам вообще приходит? Понятно, да, что это, очевидно, молодые мамы, но с какими запросами они приходят? Вот что вы увидите, вот именно когда формируете вокруг себя какую-то вот эту вот... какое-то это общество,
сообщество,
сообщество, да, общество, сообщество, вот сообщество, самое правильное слово, сообщество женщин, кто они?
Это мама, которая живет в городе-миллионнике, это мама чаще всего с высшим образованием, она работала в найме чаще всего, у нас очень мало предпринимательниц, то есть небольшой процент, но они как-то органично встраивают детей в свою жизнь или не испытывают таких проблем, они хотят продолжить работать, и получать зарплату, потому что это, ну, определенная часть финансовой устойчивости,
да,
семьи, да, то есть ты можешь прерваться на какое-то время, но сидеть много лет без дохода, это чревато и ведет к необратимым изменениям. Ты как портишься, как товар на рынке труда. И, но при этом совмещать работу и маленького ребенка не всегда получается. И мы на самом деле помогаем тем, что мы такой, знаешь, навигатор. Мы делаем бесплатные карьерные консультации. Очень многие люди до сих пор не знают, что есть такая профессия, карьерный коуч, карьерные консультанты, которые помогают тебе сориентироваться на рынке труда. Как я люблю говорить, поиск работы – это тоже работа. Это тоже рынок, который функционирует по своим законам. Вот когда приходишь на рынок за помидорами, там пойдешь, себе пощупаешь, купишь самые дорогие, или вот самые дешевые, или самые вкусные, или там, где тебе продавец шире улыбался. Вот ты точно такой же помидор на рынке труда. И ты должен встать в правильный ряд, на правильную полку и лечь сверху на все другие помидоры. Но для того, чтобы это сделать, нужно по законам этого рынка играть. Правильно составить резюме, правильно обратиться к работодателю. А женщина, когда долго не работает и не получает подтверждение своей профессиональной квалификации, да и мужчина, на самом деле, тоже, ты в какой-то момент теряешься, ты не понимаешь, а ты кто на этом рынке труда, а как этот рынок на тебя смотрит. И вот карьерный консультант – тот человек, который помогает тебе посмотреть со стороны, сказать: смотри, вот то, что ты делала, то, что ты умела, тот багаж, который у тебя накоплен к сегодняшнему дню, на рынке стоит примерно столько, вот от и до. Может быть, востребован примерно в таких организациях, для этого нужно составить резюме, и, собственно говоря, можешь выходить на рынок труда. Понимая, что мамы чаще всего это те люди, которые потратят последнюю копейку на детей, а на себя, как обычно, ноль, мы делаем эти карьерные консультации бесплатно, благодаря грантовой поддержке и пожертвованиям наших благотворителей. Это не коммерческая деятельность, мы ничего никогда на этом не зарабатывали. Делаем это потому, что, ну, я лично считаю очень важным, что... Знаешь, если ты начинаешь уже один раз вот эту поддержку делать, к тебе люди постоянно приходят, приходят, ты не можешь сказать: извините, это не приносит мне денег, я не буду больше этим заниматься. Ну, ты не имеешь права, знаешь, как вот нельзя закрыть храм, как бы, ну, да, и сказать: извините, как бы что-то мы устали, как бы все, пошли в отпуск. Функционируешь ты всегда, просто когда-то, когда у тебя есть пожертвования, это функционирует масштабно, широко, глубоко и далеко, когда их нет... Я могу сказать, что нам очень тяжело дался 22-й год. Это все как бы где-то около ноля. Вот. Но на текущий момент мы вот за последние там 3 года провели больше 1000 бесплатных карьерных консультаций для женщин. Мы делаем сейчас большую программу поддержки семьи, которая включает в себя цикл полуторагодичный. Собираем всех на большой конференции, которая называется Self-Mama Forum, куда, кстати, и папы приходят, и мамы, и все с детьми. 10 лет назад мы были первыми, кто вообще сделал мероприятие такое городского масштаба, куда можно было прийти с ребенком.
И оставить его так, что он был.
Да, у нас была парковка для колясок, у нас была там детская игровая, где были няни, там присматривали за детьми, там какие-то мастер-классы рисовали, вырезали там дети что-то. И, конечно, я помню, нас приехало снимать телевидение, потому что вы представляете, представляете, оказывается, они вылезли, эти женщины с детьми, с они пришли, и вот смотрите, ух ты, неужели? Ну, конечно, за 10 лет много изменилось. Сейчас практически в каждом кафе есть хоть какой-то угол для ребенка, пеленальные столики, все сделано достаточно комфортно и движется по пути вот этого комфортного существования. Много поменялось, и много появилось там всяких разных программ поддержки, много некоммерческих организаций, которые помогают. И я на это смотрю с большой радостью, это значит, что как бы и мы тоже льем воду на эту мельницу, значит, в будущем где-то там станет всем лучше. Вот. И программа наша заключается в том, что мы собираемся на форуме, мы отбираем в программу где-то примерно там 100 человек, ну, больше мы просто не можем переварить. И дальше мы работаем с этими людьми, с этими мамами, помогая им найти тот самый пресловутый баланс между тем, как быть мамой, оставаться собой, оставаться профессионалом, получать доход. И где-то примерно через год-полтора года все наши мамы находят вот этот вот баланс и либо выходят на работу, ну, либо они идут, поняли для себя, что они хотят пойти на второй круг,
да,
перестали тревожиться по поводу того, что они там что-то теряют, разобрались со своей семьей, там, с отцами, с родителями, и решили, что это будет вот такое следующее важное решение для них. То есть, может быть, самое главное, знаешь, навести порядок у себя в голове и по полочкам все разложить, потому что, я еще так скажу, к нам приходят, конечно, тревожные мамы. И чем выше у тебя уровень образования и интеллекта, и способности к рефлексии, тем сильнее ты тревожишься по поводу своего будущего в целом. То есть, когда ты за себя ответственность берешь, за свою жизнь, что ты сам зарабатываешь, сам платишь ипотеку, не ждешь там пособия от государства или когда бабушка умрет, чтобы в ее квартиру переехать. Это вот, ну, на мой взгляд, это... Ну, сотрудники класса А, это люди, которых я бы, как HR-директор, набирала бы в первую очередь. Это люди, которые способны работать и делать какие-то прорывы, которые работают не для галочки, у которых есть мотивация внутренняя. Но вот есть такая особенность. Чаще всего это тревожные люди. И с учетом того, что весь вообще сейчас социально-экономический фон, он эту тревогу только разгоняет, вот по исследованию НАФИ 70% россиян испытывают экономическую тревогу.
Я ее испытываю почти каждый день, вот скажу тебе честно.
Да. То есть это боязнь лишиться дохода, это боязнь, что нечем будет заплатить ипотеку, это боязнь, что ты не сможешь там поднять на ноги ребенка. Очень часто эти страхи, они в какой-то степени могут быть надуманы. С этим нужно разбираться и создавать, не просто говорить, давайте мы всем пособие дадим. Ну что пособие? Пособие у нас не умри. Ну, да, наверное, для людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, пособия могут оказать большое подспорье. Но если ты человек, в которого государство уже вложило бесплатное высшее образование, бесплатное школьное образование, ты знаешь иностранные языки, и ты являешься интеллектуальной элитой в каком-то смысле общества, странно потом скатиться на уровень человека без образования, который получает пособие, потому что не способен по каким-то своим физическим возможностям получать образование, стать той самой интеллектуальной элитой. И вот это обидно, понимаешь? Поэтому мы помогаем действительно женщинам как бы туда не скатиться. Еще есть статистика, что семьи с детьми пополняют ряды бедных. То есть рождается ребенок первый, семья в своем доходе теряет, рождается второй, еще сильнее теряет. В целом как бы страновая статистика. И если что-то происходит как бы с основным добытчиком, ну, то, что у нас все-таки традиционный жизненный уклад, пап на работе, мам дом с детьми, в большинстве семей до сих пор, то женщина с ребенком пополняет ряды бедных и получателей пособий. И я так специально сейчас сгущаю краски, потому что вот эта экономическая тревожность, когда ты видишь вот эту картину своей бедности возможной, и не имея собственного дохода, ты действительно тревожишься еще сильнее. Вообще, говорят, в популяции 65% тревожных людей. То есть это биологически как-то обусловлено, и, наверное, нам,
да,
нужно было для выживания.
Да, просто бывают ситуации, которые подогревают эту тревожность.
Да,
и,
да.
То есть, знаешь, как бы вот я очень хорошо помню, что... тут, мне кажется, еще важная ремарка, что у Ани трое детей, у меня один ребенок. И когда мы принимали решение, будут ли у нас еще дети, там одним из доводов в пользу того, что детей у нас больше не будет, мы как раз та самая семья, которая никак не влияет на улучшение демографической картины Российской Федерации. экономический фактор был очень важным. То есть это просто... Я помню, что еще одни наши друзья потом удивились, сказали, это как, это что, вот как бизнес-план посчитали? Я говорю, а что в этом плохого? Я хочу, как бы, чтобы моя жизнь была... Я понимаю, что я не могу ее взять под контроль, но я понимаю, какие у меня есть ресурсы, как я их могу использовать и какие есть риски. Mm-hmm. И я как раз не хотела оказаться в ситуации, когда рисков будет больше, чем ресурсов, и, соответственно, я окажусь, да, в... ну, не в жизни, да, как-то эта фраза «жить на пособие» звучит очень уничижительно, но очень не хотелось оказаться в ситуации, когда какой-то внешний ресурс, который поставляет тебе государство, будет для тебя принципиально важным ресурсом.
Да.
И в этом смысле, конечно, интересно, что, ну, надо сказать, что для поддержки демографии, кажется, было сделано материально очень много государством,
да,
в последние,
я согласна,
годы. Расширение мат капиталов, ну, пусть мы опустим вопрос, как их использовать, так или иначе. До сих пор там не все согласны с форматом использования мат-капитала. Повышенное пособие для многодетных семей сделано очень много, и иногда я даже думаю, что у нас как бы идет какой-то перекос в сторону, ну, понятно, что это государственная политика, но все-таки семьи, в которых 1-2 ребенка, это тоже полноценные семьи, а мы как бы сейчас их эмоционально пытаемся выставить немножечко неполноценными. Но вот как мама троих детей, скажи, чего тебе не хватает? Вот, глядя на весь этот прекрасный мир.
Ты знаешь, я считаю, что действительно много чего сделано, и, ну, давай будем честны, как бы я имею все-таки там определенные привилегии, да, то есть я там получила высшее образование, мне очень повезло с работой, мне очень повезло с работодателем. Я действительно там осознанно там строила свою карьеру, и я успела это сделать до рождения первого ребенка. Первого ребенка я родила в 30, что, в принципе, ну, как бы поздновато.
Мягко говоря, я слышала сейчас, 21 у нас там уже назначается возрастом первого рождения.
Ну, если мы хотим двигаться в сторону того, чтобы у нас мы скатывались с точки зрения прогресса куда-то в аграрное общество, ну, наверное. Но мне кажется, страна, у которой половина территории – это вечная мерзлота, не может быть аграрной, простите, пожалуйста, при всем уважении. И все-таки, наверное, нам интеллектуальный капитал нужно выращивать. И это и мужчины, и женщины, и... Я считаю, что для того, чтобы вот действительно мы пошли по этому пути, нужно обратить свой взор не только на женщин. Да, действительно, женщина рожает, женщина кормит, у нее происходят гормональные изменения, много очень физиологии, которая на нас влияет. Но мы как-то, вот знаешь, когда говорим про маму, все время как-то про папу забываем. Я считаю, что как только полноценно включается папа, как я люблю шутить, второй учредитель ООО «Семья», который имеет ровно такие же права и, соответственно, обязанности. Включается не деньгами, я все равно больше заработаю, потому что эту риторику мы слышим регулярно, а включается в заботу о своем ребенке. Неважно, в каких отношениях он находится с матерью, это может быть семья в разводе, неважно. Вот чем больше будет образование среди мужчин, что то, какими они должны стать отцами, и вот этот культ какого-то такого заботливого, вовлеченного, взрослого отцовства, тем легче будет женщинам.
Ну, потому что у нас есть как раз культ вот этого прекрасного молодого мужчины до 30, который работает 24/7, которого разбуди ночью, он сядет к компьютеру,
да,
и поднимет якобы все. А других культов-то у нас нет. И плюс ко всему, когда... Меня очень, знаешь, забавляет статистика опросная. Совсем недавно проводили очередной подобный опрос, сколько мужчин готовы взять декретный отпуск. И там были опять цифры, что 70% мужчин готовы взять декретный отпуск. Вот, честно, я работаю в образовательно-воспитательной сфере уже 10 лет. За это время я встретила одного мужчину, который брал декретный отпуск вместо женщины. При том, что в опросах постоянно декларируется, и медиа писали вот эти, вот они, эти мужчины-герои, и дальше иконостас из трех каких-то героев, угу, которые взяли декретный отпуск. Один, трое, но это вообще не статистика.
Ну, это общественная норма стала. Вот, и ты знаешь, я так сейчас смотрю ретроспективно на то, что вот в нашем обществе происходило там за последние несколько десятилетий. Мне кажется, вот это следствие определенного вот этого культа денег. ну, рынок действительно работает по рыночным законам. Конечно, ты будешь всегда хотеть нанять самого беспроблемного сотрудника. Конечно, ты будешь хотеть заплатить ему поменьше, а работу, чтобы он побольше. Но так устроен, к сожалению, людоедский капитализм. Ну, и организация, которая думает о своей эффективности и прибыли, конечно, она будет выбирать тех, кто не доставляет ей проблем. Но сейчас... Я уже сейчас переобулась в эксперта рынка труда, уже в HR. Сейчас я вот выступала на форуме труда в феврале этого года и послушала другие выступления. Вот недавно была большая HR-конференция. То есть все кадровики HR по всему, по всей России просто бьются в истерике. Людей нет.
Людей нет, я могу это сказать как человек, который нанимает в три компании.
Да, и тут, ну, как бы есть вопрос, мы еще, понимаешь, живем в большом городе, в Москве всегда была самая низкая, вернее, не низкая, там в Москве средняя безработица, тут большой город, у тебя люди все время мигрируют, ты всегда можешь кого-то украсть у соседа и нанять к себе, простите. Вот.
Я сделала это неделю назад, меня до сих пор не простил сосед, но я стараюсь как-то жить с этим.
Ну, да, и людей больше не становится, и сейчас, по словам Владимира Владимировича, вот он заявил, что у нас 2,5 миллиона, человек, нехватка рынка труда, на рынке труда не хватает просто людей. Я видела большой отчет исследования компании «Яков и партнеры», где цифра называется в 4 миллиона человек. А это значит, что работодателям придется обратить внимание на все сегменты рынка труда. И я считаю, что родители – это тот самый недооцененный, знаешь, как вот недооцененные акции на рынке. Сейчас надо в них инвестировать для того, чтобы через год, два, три у тебя появились суперклассные сотрудники. И сейчас многие компании занимаются, вот, знаешь, долгосрочным наймом. То есть это когда ты начинаешь прикармливать себе сотрудников, начиная там со школьной скамьи. А мама в декрете, она, знаешь, она обнуляется. То есть ты ушла из одной компании в декрет, тебя там про ту компанию, про тебя забыли. Если за тобой бегут, роняя тапки, говорят, выходи, любые условия, вот тебе 5 пеленальных столиков, там, только выходи. Мы делали исследование, таких женщин 4%, 4. И именно они выступают на конференциях, дают статьи, интервью, формируя у остальных 96% ощущение, что с ними что-то не так.
Что, да.
Потому что эти женщины
меня
справились.
Меня же так не позвали.
Да, да не позовут. И не позовут, да, то есть, ну, как бы 4%, ну, это какие-нибудь топ-менеджеры, там, собственники бизнесов, которым некуда деваться, кроме как бежать на работу. И я считаю, это нормально, хотеть провести время со своим ребенком и работать 1 час в неделю. Или не работать вообще какое-то время, потому что не всем это нужно. Вот, но если мы вычеркиваем в этот момент сотрудника из списка сотрудников, то мы его теряем навсегда. А я считаю, что вот те работодатели, которые вычеркнули, надо, чтобы к ним соседи пришли и к себе их вчеркнули в какую-то долгосрочную программу поддержки, потому что дети имеют свойство расти, как это неудивительно. И сейчас ты мама младенца, через 1,5 года ты мама тоддлера уже, подросшего ребенка, которого уже можно оставить няне, бабушке или, в конце концов, определить в детский сад. И понятно, что сад у нас не с 1,5 лет, в разных городах по-разному, где-то с 2, где-то с 3. Вот, но так или иначе, когда ребенок пойдет в сад, ты можешь работать.
Растет вместе,
конечно,
с возрастом ребенка.
И ты можешь делать какие-то... Сейчас удаленная занятость очень распространена. И гибридная занятость, когда ты в офис приходишь на 1 день в неделю для того, чтобы просто не забывать, как выглядят твои коллеги, и быстро решить те вопросы, которые решаются быстро вот
в
личном
среде,
присутствии.
Да.
А есть работа, которую ты можешь бесконечно делать из дома и зарабатывать деньги в гибком графике. И это вопрос всегда к работодателям, какие они создают условия для того, чтобы вот этот скрытый сегмент на рынке труда к себе заполучить.
И я тут расскажу маленькую историю про Мелу. Мы вот на этой неделе или на следующей провожаем одну нашу сотрудницу как раз в декретный отпуск, который собирается в начале июня уже идти сдаваться в роддом. И я очень рада тому, что на ее место приходит другая сотрудница, у которой ребенку как раз исполнилось 3 года, и она осталась с нами, то есть она никуда не ушла. И это для меня как... Ну, при том, что Мел малая компания, у нас нет каких-то суперсоциальных бонусов. Мы мало можем что предложить, но мы можем предложить, что мы ждем человека, потому что нам очень важно, чтобы сохранялись люди, которые понимают, что мы делаем, как мы делаем. у которых действительно есть какая-то уже нагрузка нашими ценностями, и тебе не нужно заново тратить полгода просто на то, чтобы объяснить человеку,
куда он попал.
Да, и почему мы здесь такие, и о чем мы на самом деле, вот, и что мы не просто формально выполняем какие-то там, нажимаем на какие-то кнопки, набираем что-то на клавиатурах, какой-то набор слов. Нет, у нас есть определенная... то, что любят называть ДНК, вот, ДНК-компании. Вот поэтому я как раз думала о тебе, когда счастливо никого не вычеркивала, никого не искала, и думала, что вот то, что ты мне говорила однажды про сохранение трудового фонда, это оно так и работает. Ань, немножко времени с этим остается. Что бы ты посоветовала просто вот, да, опять же, с позиции HR тем женщинам, которые нас сейчас послушают? Неважно, мама они маленьких детей, мама они больших детей, но мы знаем, что у всех бывают ситуации там каких-то внутренних вопросов, связанных со своей карьерой. Вот, не знаю, какая-то пара простых советов, если они есть. Я знаю, что обычно простого не находится, но...
Нет, есть на самом деле простые советы. Я считаю, что во время декрета, и пока ты сидишь с маленьким ребенком, нужно делать усилия для того, чтобы себя возвращать в ту свою профессиональную жизнь, которая у тебя была до этого. Как минимум поддерживать хотя бы контакт с бывшими коллегами, читать какие-нибудь отраслевые новости, а не только
не выпадать,
блоги. Да, не выпадать. Не выпадать насовсем. То есть это не значит, что нужно ходить по конференциям каждую неделю. Но иногда, я просто помню себя, я 3 раза это проходила, это действительно гормональная история. Тебя ничего не интересует, кроме маленького ребенка, твоего собственного маленького ребенка. А все остальное кажется каким-то далеким, космическим, неизвестным и ненужным. Но вот тот совет, который я бы сейчас сама себе дала, я бы сказала: Анечка, оно тебе сейчас не нужно, но пройдет полгода, и ты сама захочешь, а ты за эти полгода тебе придется наверстывать большой пласт информации. Поэтому если есть какие-то профессиональные сообщества, профессиональные тусовки, коллеги, есть возможность приехать на корпоратив, там, я не знаю, встретиться с коллегами, узнать последние новости, я считаю, что это делать нужно просто на всякий случай. Никогда не знаешь, когда это выстрелит и потребуется. И я считаю, что где-то примерно... с года, ну, по нашей статистике, мы делали исследование, 91% женщин к году ребенка уже начинают задумываться о том, а как им дальше, собственно говоря, деньги зарабатывать. И вот в этот момент, я считаю, надо обращаться просто к профессионалам. Если есть рядом старшие товарищи, коллеги, многим повезло с хорошими руководителями, с которыми можно обсудить свои карьерные перспективы, это надо сделать инициативно. Сам работодатель в 99% случаев к тебе не придет и не спросит. А если спросит, скажет: ну что ты там, пишешь еще на 1.5 года отпуск?
Узнаю эту ситуацию.
Да, или вот, то есть тебя не спрашивают, а когда ты к нам выйдешь? Потому что стереотипно считается, что ты в декрете, отупела, все забыла, мы лучше свежего найдем. Вот, поэтому если мы хотим как бы дальше продолжать работать, то нужно инициативно это делать. И если работодатель ваш не ведет себя к вам дружелюбно, значит, просто мы меняем работодателя. И текущий рынок труда позволяет это сделать. А для того, чтобы сориентироваться на рынке труда, пожалуйста, бесплатные карьерные консультации с Elfmama. Мы все делаем через бота, регистрации, и у нас отобранные карьерные консультанты, которых мы вручную, можно сказать, отобрали для женщин. И, конечно, ждем всех на форуме с Elfmama в октябре 2024 года.
Ну что, мне уже нечего к этому совершенно добавить. Я могу сказать только так, что нужен декрет, не приговор. И это иногда повод многое даже переосмыслить. Так что, да, используйте чужие советы, обращайтесь за консультацией, ничего не бойтесь. А с вами была Радиошкола. До встречи на следующей неделе.